Плотин. Понятие о рефлексии. Принцип абсолютной нематериальности души утвердил Плотин, III век нашей эры. Древнегреческий философ, основатель в Риме школы неоплатонизма. Во всем телесном усматривалась эманация, истечение божественного, духовного первоначала. Если отвлечься от религиозной метафизики, проникнутой мистикой, то применительно к прогрессу психологической мысли в представлениях Плотина о душе содержался новый важный момент. У Плотина психология впервые в ее истории становится наукой о сознании, понятом как самосознание. Поворот интересов к внутренней психологической жизни человека сложился в античной культуре задолго до Плотина. Однако лишь кризис рабовладельческого общества придал этому повороту смысл отрешенности от реального мира и замкнул сознание на его собственных феноменах. Еще не было предпосылок, при всей тенденции к индивидуализации, которая, как отмечалось, нарастала в эллинистический период, для осознания субъектом самого себя в качестве конечного самостоятельного центра психических актов. Эти акты считались производными от пневмы, как тончайшего огнеподобного воздуха, у стоиков и от атомных потоков у эпикурейцев. Плотин, вслед за Платоном, учил, что индивидуальная душа происходит от мировой души, которой она и устремлена. Другой вектор активности индивидуальной души направлен к чувственному миру. Здесь Плотин также следовал за Платоном. Но у нее Плотин выделил еще одно направление, а именно обращенность на себя, на собственные незримые действия и содержание. Она как бы следит за своей работой, является ее зеркалом. Через много столетий эта способность субъекта не только ощущать, чувствовать, помнить или мыслить, но обладать также внутренним представлением об этих функциях получила название рефлексии. Эта способность служит неотъемлемым механизмом деятельности сознания человека, соединяющим его ориентацию во внешнем мире с ориентацией в мире внутреннем, в самом себе. Плотин отграничил этот механизм от других психических процессов, на объяснении которых в течение веков была сосредоточена мысль многих поколений исследователей психики. Сколь бы широк ни был спектр этих объяснений, он в конечном счете сводился к поискам зависимости душевных явлений от физических причин, процессов в организме, общения с другими людьми. Рефлексия, открытая Плотином, не могла быть объяснена ни одним из этих факторов. Она выглядела самодостаточной, невыводимой сущностью. Таковой она и оставалась на протяжении веков, став исходным понятием интроспективной психологии сознания. В новое время, когда сложились реальные социальные основы для самоутверждения субъекта в качестве независимой свободной личности, претендующей на уникальность своего психического бытия, рефлексия выступила в теоретических представлениях о ней как основание и главный источник знаний об этом бытии. Таковой она трактовалась и в первых программах становления науки психологии, имеющей свой собственный предмет, отличающий ее от других наук. Действительно, ни одна наука не занята изучением способности к рефлексии. Однако, выделяя рефлексию как одно из направлений деятельности души, Плотин в ту отдаленную эпоху не мог, конечно, и помыслить индивидуальную душу самодостаточным источником своих внутренних образов и действий. Она для него – эманация сверхпрекрасной сферы, высшего первоначала всего сущего. Августин. Понятие о внутреннем опыте. Учение Плотина оказало влияние на Августина, 4-5 века нашей эры, творчество которого ознаменовало переход от античной традиции к средневековому христианскому мировоззрению. Августин придал трактовке души особый характер, считая ее орудием, которое правит телом, и утверждал, что ее основу образует воля, а не разум. Тем самым он стал инициатором учения, названного волюнтаризмом, от латинского voluntas – воля. Воля индивида, зависящая от божественной, действует в двух направлениях – управляет действиями души и поворачивает ее к себе самой. Все изменения, происходящие с телом, становятся психическими благодаря волевой активности субъекта. Так из отпечатков, которые сохраняют органы чувств, воля творит воспоминания. Все знание заложено в душе, живущей и движущейся по воле Божьей. Оно не приобретается, а извлекается из души, опять-таки благодаря направленности воли. Основанием истинности этого знания служит внутренний опыт. Душа поворачивается к себе, чтобы постичь с предельной достоверностью собственную деятельность и ее незримые продукты. Решая теологические, а не психологические задачи, Августин, тем не менее, развернул систему аргументов, которая на века стала путеводной нитью для интроспективной психологии. Мы находим здесь единство и самодеятельность души, независимой от тела, но использующий его в качестве орудия, и внутренний опыт как непогрешимое средство познания. Мир культуры создал три органа постижения человека и его души: религию, искусство и науку. Религия строится на мифе, искусство – на художественном образе, наука – на организуемом и контролируемом логической мыслью опыте. Люди античной эпохи, обогащенные многовековым опытом человекопознания, в котором черпались как представления о характере и поведении богов, так и образы героев их эпоса и трагедий, осваивали этот опыт сквозь магический кристалл рационального объяснения природы вещей, земных и небесных. Из этих семян росло разветвленное древо психологии как науки. О ценности науки судят по ее открытиям. На первый взгляд, летопись открытий, которыми способна гордиться античная психология, не слишком богата. Одним из первых стало открытие Алкмеона, считавшего, что органом души является головной мозг. Если отвлечься от исторического контекста, это выглядит невеликой мудростью. Стоит, однако, напомнить, что через 200 лет после этого Аристотель признавал мозг своего рода холодильником для крови, а душу с ее способностью воспринимать мир и мыслить помещал в сердце, чтобы по достоинству оценить нетривиальность Алкмеонова вывода. Тем более, если учесть, что он не был умозрительной догадкой, но вытекал из медицинских наблюдений и экспериментов. Конечно, в те времена возможности экспериментировать над человеческим организмом, в том смысле, какой ныне принят, были ничтожны. Сохранились сведения, что ставились опыты над приговоренными к казни, над гладиаторами и тому подобное. При этом нельзя упускать из виду, что античные медики, врачуя людей и невольно изменяя их психическое состояние, передавали от поколения к поколению сведения о результатах своих действий, об индивидуальных различиях. Не случайно учение о темпераментах пришло в научную психологию из медицинских школ Гиппократа и Галена. Не меньшее значение, чем опыт медицины, имели другие формы практики – политическая, юридическая, педагогическая. Изучение приемов убеждения, внушения, победы в словесном поединке, ставшее главной заботой софистов, превратило в объект экспериментирования логический и грамматический строй речи. В практике общения Сократ открыл его изначальный диалогизм, проигнорированный возникшей в XX веке экспериментальной психологией мышления, а Сократов ученик Платон – внутреннюю речь как интериоризированный диалог. Ему же принадлежит столь близкое сердцу современного психотерапевта модель личности как динамической системы мотивов, разрывающих ее в неизбывном конфликте. Открытие многих психологических феноменов связано с именем Аристотеля. Это механизм ассоциаций по смежности, сходству и контрасту, открытие образов памяти и воображения, различие между теоретическим и практическим интеллектом и другое. Стало быть, сколь скудной ни была эмпирическая ткань психологической мысли античности, без нее эта мысль не могла зачать традицию, приведшую к современной науке. Но никакое богатство реальных фактов не может обрести достоинство научного безотносительно к умопостигаемой логике их анализа и объяснения. Эта логика строится соответственно проблемной ситуации, задаваемой развитием теоретической мысли. В области психологии античность прославлена великими теоретическими успехами. К ним относятся не только открытие фактов, построение новаторских моделей и объяснительных схем. Были выявлены проблемы, веками направляющие развитие наук о человеке. Каким образом интегрируются в нем телесное и духовное, мышление и общение, личностное и социокультурное, мотивационное и интеллектуальное, разумное и иррациональное и многое другое, присущее его бытию в мире? Над этими загадками бился ум античных мудрецов и испытателей природы, поднявших на невиданную дотоле высоту культуру теоретической мысли. В известном пушкинском стихе «Движение» описывается спор отрицавшего движение софиста Зенона с Диогеном. Великий поэт занял сторону первого. «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить, хвалили все, ответ замысловатый. Но, господа, забавный случай сей. Другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит. Однако ж прав упрямый Галилей. О чем здесь идет речь? Софист Зенон в своей известной «Апории стадия» указал на проблему, касающуюся противоречий между самоочевидным фактом движения и возникающей при этом теоретической трудностью. Прежде чем пройти стадию, мера длины, требуется пройти ее половину, но прежде этого надо пройти половину половины и так далее. То есть невозможно коснуться бесконечного количества точек за конечное время. Опровергая эту апорию эмпирически и молча, то есть отказываясь от объяснений, Диоген игнорировал Зенонов запрос на ее логическое решение. Пушкин же выступил на стороне Зенона, напомнив об упрямом Галилее, благодаря которому за видимой обманчивой картиной мира открывалась реальная, истинная. Наглядны эти уроки и для построения научной картины души. Ее достоверность росла со способностью теоретической мысли постичь скрытые связи и причины психологических фактов, изучая их самоочевидность. Смена представления о душе отражает полную драматических коллизий работу этой мысли. Только история ее работы раскрывает различные уровни постижения психической реальности, неразличимые за одним и тем же термином «душа», давшим имя нашей науке.